Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях генеральный прокурор России в 1995-1999 годах Юрий Ильич Скуратов. Действительный государственный советник юстиции. Доктор юридических наук, профессор. В 2000 году участвовал в выборах президента России, получил 0,43% голосов, пришедших к урнам для голосования. С 2007 года президент Фонда правовые технологии 21 века. Вопросы ему задают журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи, ссылка в Википедии. Окончил с отличием Свердловский юридический институт в 1973 году и досрочно аспирантуру этого же института. После окончания аспирантуры работал преподавателем в Свердловском юридическом институте. Был деканом судебно-прокурорского факультета. В 1987 году, это в 35-летнем возрасте, защитил докторскую диссертацию, посвященную конституционным проблемам самоуправления. В 1989 году перешел на работу в аппарат ЦК КПСС руководителем отдела по законодательным инициативам и правовым вопросам. С 1991 по 1992 работал старшим консультантом министра безопасности Виктора Баранникова. С 1993 года возглавил НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре, затем вошел в состав коллегии Генпрокуратуры. В 1995-1999 Генеральный прокурор Российской Федерации утвержден Советом Федерации после долгой вакансии, наступившей вследствие увольнения Алексея Ильюшенко. После финансового кризиса 17 августа 1998 года, когда рухнула пирамида ГКО, Юрий Скуратов начал расследование деятельности 780 крупных государственных чиновников, которые подозревались в игре на рынке ГКО с использованием служебного положения. В числе официально названных подозреваемых были Анатолий Чубайс, другие молодые реформаторы, вице-премьер Серов, бывший министр иностранных дел Козырев, заместитель министра финансов Вавилов и другие, а также дочери Бориса Николаевича Ельцина. Отстранен от должности Ельциным после того, как широкое распространение получила и была продемонстрирована на ВГТРК пленка, где человек, похожий на генерального прокурора, эта формулировка, повторявшаяся в те дни многими изданиями, занимается сексом с двумя проститутками. Сам Скуратов утверждал, что пленка была поддельной. Качество записи не дает возможности утверждать, что на ней именно Скуратов. Но по утверждению Владимира Путина, пленка подлинная. В 2000 году Скуратов участвовал в выборах президента России, занял одно из последних мест, получив 0,43% голосов избирателей, участвовавших в выборах. С 2007 года является президентом Фонда правовые технологии 21 века. Какие есть дополнения в неточности к биографии?
Заведую кафедрой конституционного и административного права в Российском государственном социальном университете.
Это важное дополнение. Да. То есть вы общаетесь с молодежью. Да. А как она к вам относится?
Положительно.
Лекции читаете с листа? Или...
Ну, как и с листа иногда, иногда так. Чаще всего без использования дополнительных материалов.
И вы им утверждаете, что Россия, согласно части 2 Конституции, является социальным правовым государством?
Конечно, я говорю о конституционной формулировке, но в то же время говорю о том, что есть помимо Конституции юридической, есть Конституция фактическая, реальное общественное отношение, которое очень часто не соответствует Конституции юридической. И даю реалистическую оценку того, что происходит сегодня в России. А иначе молодежь не научишь тому, что им следует знать.
Сколько вы читаете лекции?
Курс 64 часа по конституционному праву. Ну, я, как правило, читаю меньше, потому что есть и доценты. Ну, а по наиболее сложным вопросам приходится читать мне.
И основные права и свободы?
Да, у нас есть раздел конституционный статус личности в Российской Федерации, который включает и вопросы гражданства, конституционное право субъектности и, конечно, основные права и свободы человека и гражданина.
Это просто мой любимый предмет. Я тоже читал в институте студентам. Но, вы знаете, трудно читать то, чего нет в действительности. Как вам удается все-таки вносить в их души веру?
Ну, вы знаете, во-первых, сама правовая ткань – это самостоятельная сфера, она развивается по своим собственным законам, и студенты должны знать законодательство. Причем мы ведь на самом деле в значительной степени их обучаем и Европейской конвенции по правам и свободам человека и гражданина, практике Европейского суда по правам человека. Это не только наш отечественный опыт, но и наша правовая надстройка, она достаточно неоднозначна. В чем-то мы продвинулись по пути правового государства. Я имею в виду работу Конституционного суда, я имею в виду деятельность парламентского уполномоченного по правам человека и по ряду других институтов. А в чем-то мы остались на месте, в чем-то мы деградировали даже хуже, чем это было в советский период. Поэтому здесь есть о чем поговорить со студентами. Что касается веры, без веры нельзя жить. Это не только вера в Бога, но и вера в добро, справедливость.
Я беседовал с двумя ребятами на улице, мы просто общались. Они вот из вашего социального университета. Мы общались вот на предмет, на каком они курсе, как они поступали. Я не знаю, следует ли употреблять такой термин, но они говорят, что наш институт из всех наименее коррумпирован, то есть о полное отсутствие на коррупции они речь не ведут, но он наименее коррумпирован. Это на самом деле так?
Мы не проводили такое углубленное исследование, сопоставляя вузы по уровню коррупции, но в целом у нас очень авторитетный руководитель, ректор Василий Иванович Жуков, и, в общем-то, на факультете много порядочных.
Подготовился, сдашь.
Чаще всего, я думаю, что достаточно объективно выставляют
оценки.
Преподаватель
не будет валить его на том, на сём, лишь бы только он ему отстегнул по выходе из аудитории. Сколько раз я наблюдал такие безобразные
да,
вещи.
Они эти существуют. Это вдвойне досадно. Почему? Потому что мы готовим к жизни молодого специалиста, и если его так в кавычках учат, то что же он будет делать, когда займет соответствующую муниципальную или государственную должность?
Люда, наверно, пожалуйста.
Юрий Ильич, вы как бы один из первых в России, который вынес проблему коррумпированности высших чиновников государства на публичное обсуждение. Полагаю, что из-за этого пострадали. Вот сейчас у нас президент будто бы вновь взялся за коррупцию. Скажите, будет иметь успех эта борьба?
Ну, во-первых, я хотел бы немножко уточнить первую часть. Я не только вынес на суд общественности, но и пытался реально через конкретные дела показать обществу и нашему народу, что с коррупцией нужно бороться независимо от того, какие должности люди занимают. И то, что мне удалось организовать и сделать первые шаги по расследованию, затрагивающему президентскую семью, это, в общем, уникально в какой-то мере случай в России, и, как говорится, произошло все то, что произошло. Я хотел бы попутно заметить по поводу того, что Путин сказал, что эта пленка подлинная. Совершенно незаконно до возбуждения уголовного дела была проведена экспертиза ведомственная ФСБ, она дала такие результаты, но дело в том, что в ходе расследования уголовного дела проводилась экспертиза независимыми экспертными учреждениями в рамках дела, официально назначенная, и она дала совершенно четкий, однозначный ответ, что эта пленка смонтирована и не идентифицировала, так сказать, вашего покорного слугу. Есть официальное заключение экспертизы.
Эта экспертиза приурочена к материалам дела?
Да, в рамках уголовного дела. Кстати, это высказывание Владимира Владимировича позволило мне отвести экспертное учреждение ФСБ от участия в деле, потому что он до расследования вынес суждение. Но, с другой стороны, видно было тогда, как он это сделал, потупив глаза, смотря в пол. Может быть, в тот период он и не мог иначе поступить, бог ему судья. Что касается вот нынешней темы борьбы с коррупцией, ну, никто не будет в обществе нашем многострадальном спорить, что постановка вопроса правильная, актуальная, назревшая. Но поскольку мы уже неоднократно слышали из уст наших руководителей вот это пожелание бороться с коррупцией, наверное, главный вопрос, который возникает сейчас, насколько это сказано искренне, насколько за словами последуют дела и насколько будут реальными эти дела и адекватными ситуации. Вот три вопроса. И когда в свое время мне тоже задавали журналисты, как только эта программа была обнародована и сама идея спрашивали, то я сказал о том, что Дмитрию Анатольевичу на этом пути будет очень трудно. Почему? Потому что первая задача, которая перед ним встанет, это задача поработать, что называется, со своим ближним окружением. А в состоянии ли он будет это сделать, насколько он силен для этого, насколько он готов для этого. В плане профессионально-юридической у меня нет сомнений, он человек толковый, это надо признать. Как юрист он был неплохим, и сообщество юридической России в этом смысле достаточно уважительно к нему относится. Но сможет ли он, как человек, который только приступил к президентским обязанностям, потом давайте не будем забывать, что это команда питерская, то есть он не один в этой команде, и она занимает достаточно ключевые посты, достаточно важные, авторитетные в стране. Дадут ли они ему? Даже один президент без поддержки, без кадрового соответствующего обрамления, он не в состоянии много сделать. Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, насколько он был искренен, насколько он понимал, с чем это будет связано, какую ношу очень важную, непосильную или посильную взвалило на себя. Вот для меня, как для профессионала, эти вопросы прежде всего интересны. Что касается программы, в принципе, она неплохая. Там учтен и международный опыт. Я только могу сказать, что мы в 97-м году, прокуратура тогда еще подготовила некий аналог нынешнего национального антикоррупционного плана. Я даже у Бориса Николаевича получил положительную резолюцию, да, что ее надо вносить. Но глава администрации Чубайс, которому все эти документы пошли, он потом направил нам ответ, где было написано, что администрация не считает целесообразным в настоящее время подготовку и принятие этого документа. И это при положительной резолюции президента. Насколько был силен Чубайс, и, так сказать, мы никак эту машину не могли проломить.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях генеральный прокурор России в 1995-1999 годах Юрий Ильич Скуратов. Вопросы ему задают независимые журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Ведет передачу Карен Агамиров. Хайсан, в Сирии с коррупцией борется жестче, да?
В Сирии, как везде, коррупция есть. И в Сирии боролся в рамках того, что учение идет в направлении администрации президента или президент в рамках этого. Если отходите от этого, конечно, будет бороться. В системе вы попали. Никогда с вами не будет, никто не будет бороться. Я думаю, это везде в мире такого.
Но в Китае, видимо, все-таки не совсем так.
Южная Корея – хороший пример, когда уже вот за всю нашу историю современной России там двоих или троих президентов привлекали к ответственности, судили и отстраняли от должностей.
В Китае по 300-400 чиновников расстреливают в год.
Карен, мне говорили местные российские чиновники, которые находятся на границе, о том, что вот, ну, не успевают они знакомиться с китайскими чиновниками. Только они познакомятся, только вот завяжутся какие-то там контакты, тут же того бедного чиновника расстреливают.
Вот существует это международный суд. Я замечаю, как до сих пор в России еще не сформировалось такое доверие к суде. И больше всего обращаются в Страсбург, в суд. И насколько это суд там, в Страсбурге, на самом деле удовлетворяет просьбу или иски этих граждан? Намного он отличается от российского суда или тоже политизирован настолько, как?
Во-первых, я должен согласиться, что такая тенденция существует. Сейчас исков от России больше, чем от какой-либо страны, и тенденция к их увеличению имеет место быть. Не случайно председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин специально обратил внимание на эту тему и предложил несколько усовершенствовать правовой механизм судебной деятельности в России, чтобы исключить какую-то часть этих исков. С чем это связано? Это связано с тем, что наша российская судебная система, она не отвечает требованиям правового государства. Это досадно вдвойне, потому что реформа судебной системы в современной России началась очень рано. Еще в 91-м году даже съезд, по-моему, народных депутатов РСФСР тогда утвердил концепцию по судебной реформе. И, в общем-то, эта реформа уже довольно длительное время. Но, решив кое-какие проблемы, связанные с укреплением статуса судей, с повышением заработной платы, усилением гарантий неприкосновенности судей, эта реформа, к сожалению, не решила два ключевых вопроса. Прежде всего, это зависимость суда от телефонного права, как мы это говорили в Советском Союзе. Причем эта зависимость колоссальным образом увеличилась. Одно время можно было даже говорить, что судебная система – это просто придаток исполнительной власти. Она делает то, на что ее исполнительная власть в каждом конкретном случае ориентирует, начиная от самого высокого уровня и кончая уровнем муниципальных районов, небольших городов и так далее. И вторая проблема – это же проблема коррумпированности судей. То есть, фактически, судьи, получив гарантии независимости, неприкосновенности и получив повышенное денежное содержание, заработную плату, это не привело к тому, что они стали действовать по закону. У нас суды очень часто используются в экономических спорах коммерческих структур, когда одна проплачивает деятельность правоохранительных органов для того, чтобы выбить из конкурентной среды своего соперника.
Обычное лоббирование.
Да, значит, использование судебной системы, по сути, вот в целях конкурентной борьбы. Естественно, что в этом случае граждане обращаются в Страсбург. Чем Страсбург хорош? Во всяком случае, это та судебная система, тот суд, который достаточно объективен в отношении российских граждан. То есть, да, наверное, какие-то политические мы можем говорить о известном и, конечно, политическом ориентировании этих судей. Все мы живем на одной земле в рамках какого-то государства или сообщества государств, и есть политическое влияние. Но, тем не менее, все же, если сравнивать объективность и независимость Страсбургского суда и российских судов, то, конечно, сравнение явно не в пользу российских. Минус Страсбурга большой – это то, что затяжной характер носит процесс разбирательства. Вот я на собственном примере могу сказать. Значит, я баллотировался на выборах в Государственную Думу в 2003 году. То есть власть исполнительная никак не может, так сказать, смириться с тем, что хотела бы мне отомстить, так сказать. И они сначала в Совет Федерации меня не пустили, где-то я неделю всего был членом Совета Федерации, потом незаконно отстранили и переиграли все. А вот и на выборах в Государственную Думу отказали в регистрации под надуманным предлогом. Значит, я прошел все споры судебные, вплоть до Верховного суда. Центр избирком мне тоже не помог. Мне пришлось обратиться в Страсбург. Так вот, они решение вынесли, большое жюри, куда Россия обратилась, буквально 4 месяца назад. Да, вот считайте, 2003 года. За это время срок полномочий Думы закончился, и я уже не мог требовать отмены результатов выборов по округу. То есть, чисто моральное и некое материальное удовлетворение я получил там 20 тысяч евро. Значит, мне суд присудил по этому случаю. То есть, слабое звено – это затяжной характер. Поэтому та реформа, о которой сейчас говорят Страсбургского суда, она, конечно, необходима. Плюс, я считаю, что в России, конечно, надо поддержать Валерия Дмитриевича Зорькина для того, чтобы надзорная инстанция, она была эффективным инструментом, своеобразным фильтром, чтобы все же, ведь по законодательству российскому, Страсбургскому тоже схеме работы, если ты исчерпал правовые средства защиты своих прав у себя на родине, только тогда ты можешь обратиться. А надзорную инстанцию Страсбург не считает тем инструментом, который надо использовать для конечной защиты своих прав в России. Вот сейчас Зорькин хочет, чтобы эта надзорная инстанция стала все же каким-то эффективным средством. Ну, посмотрим, как это получится на деле.
Хотел поднять бы тему Генеральной прокуратуры, вообще прокуратуры, да? Должен ли генеральный прокурор остаться генеральным прокурором? Пойти ли России по американскому пути в виде Министерства юстиции? Об этом же речь идет. Давно уже причем, да? Дойдет ли до этого реформа?
Ну, вы знаете, очень интересный вопрос, неоднозначный. Я плотную им занимался, потому что после назначения в 1995 году я как раз ездил в Страсбург, встречался в парламентской ассамблее, там, значит, в суде и так далее. И мы вели дискуссию с нашими коллегами. Понимаете, какая система? Значит, нам рекомендуют обустроить российскую прокуратуру по образу и подобию, ну, какой-то европейской или, вот вы говорите, американской модели. Но все дело в том, что в Европе нет единой модели устройства прокурорской системы. В Америке, вот, допустим, о чем вы сказали, прокуратура – часть Министерства юстиции. Значит, генеральный прокурор, он же или она же, министр юстиции США. В Германии такая же система, но генеральный является заместителем министра юстиции. В Италии другая система. Там система прокуратуры, она часть судебной власти. Другая схема. Для России здесь очень важно понимать, что сильная прокуратура, я имею в виду сильную прокуратуру российскую до последней реформы, когда следствие, по сути, выделили из прокуратуры, это колоссальная ошибка, на мой взгляд, и она уже начинает сказываться, и надзор тоже прокурорский достаточно сильно скомкали, сделали его сугубо формальным. Так вот, сильная прокуратура в России, она не случайно сложилась. Почему она сложилась? Потому что в стране никогда не был высоким уровень законопослушного поведения. То есть граждане в нашей стране, они к праву относились всегда скептически. Поэтому нужны были компенсаторы, нужны были сильные механизмы, которые должны были принудить к исполнению закона. Прокуратура была таким и остается механизмом. Возникает вопрос, что сейчас у нас лучше с законом стало, что мы должны ослабить прокуратуру.
То есть в Минюсте таких механизмов нет.
Дело в другом. Для российской системы, почему нельзя слепо копировать немецкий, допустим, опыт, хотя континентальная правовая система Германии нам очень близка. Да потому что в этом случае прокуратура будет просто частью исполнительной власти, частью Министерства юстиции. Сейчас она независимый орган, и то она, в общем-то, зачастую идет в фарватере, так сказать, указаний исполнительной власти. А если мы еще и юридически сделаем, если мы дадим возможность министру юстиции давать обязательное указание прокуратуре в ходе расследования дел, как это в Германии есть, но там иная правовая культура. Министр юстиции еще 10 раз подумает, надо ли ему вмешиваться в это дело. В наших условиях мы еще более прокуратуру поставим на службу этой машине исполнительной власти. И ничего от этого не будет хорошего.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях генеральный прокурор России в 1995-1999 годах Юрий Ильич Скуратов. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. Студия «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае понедельник, 15 сентября, объявлен днем траура по погибшим при крушении самолета. Жертвами катастрофы стали 88 человек, пассажиры и члены экипажа. В опубликованном МЧС списке погибших советник президента России генерал-полковник Геннадий Трошев. Боинг 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд», летевший из московского аэропорта Шереметьево, разбился в ночь на воскресенье при заходе на посадку. В Карачаево-Черкесии застрелен сотрудник МВД России полковник милиции Алибек Уракчиев. Нападение было совершено в субботу вечером. Позднее в республике он был обстрелян экипаж отдельного батальона патрульной службы ГИБДД. Два милиционера получили ранения. МИД Туркмении дал разъяснение по поводу информации о перестрелках в столице страны Ашхабаде. Как сообщает министерство, в ночь на 13 сентября в городе была обезврежена группа наркоторговцев, а пострадавших в ходе спецоперации не сообщается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. Двухдневный визит главы российского МИД, первый после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, будет посвящаться развитию дипломатических отношений. Из Сухуми Лавров направляется в Цхинвали. Российские войска продолжают покидать западные районы Грузии. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские миротворцы отводятся с 5 наблюдательных постов между городами Поти и Синаки. На юге Афганистана в результате теракта, осуществленного смертником, погибли 2 местных врача, которые сотрудничали с ООН. По сообщению администрации провинции Кандагар, при взрыве заминированного автомобиля пострадали также около 15 человек, среди них 3 высокопоставленных чиновника.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях генеральный прокурор России в 1995-1999 годах Юрий Ильич Скуратов. Вопросы ему задают независимые журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Получается, и так прокурора назначь, и так прокурора поставь, и так нехорошо, и так нехорошо, и встретиться с стороны нехорошо, но у Людмилы Авериной есть какой-то свой рецепт.
Вот какое место все-таки должна занимать прокуратура? Вот я перебью сама себя, я вас послушала, что-то страшновато стало. То есть суды зависимы, прокуратура зависима. Каким должен быть место прокурора в современном обществе, ну, хотя бы в России?
Ну, во-первых, место прокурора определяется не только процедурой назначения. Конечно, она важна, и если мы в условиях России, это единственная правильная постановка вопроса, говорим о том, что прокуратура и следствие – это независимые органы, которые должны действовать, опираясь только на закон, не слушая никаких указаний по конкретным уголовным делам, то в этом случае, конечно, предпочтительнее существующая процедура, когда Совет Федерации назначает. Лучше бы, в принципе, чтобы и вторая палата тоже участвовала в этом процессе. То есть парламент должен назначать генерального прокурора. Поэтому всякое иное вплетение его напрямую в состав исполнительной власти, как я уже говорил, для России чревато. Тогда ни одно дело вообще о коррупции в отношении чиновников высшего уровня невозможно возбудить, потому что министр юстиции тут же даст указание все это дело. Он уже будет вмешиваться в дела на, по сути, законных основаниях. А что касается того, где, в общем-то, это во многом теоретический вопрос, но мне кажется, что прокуратура должна быть независимой властью. То есть, если мы говорим, что триада законодательная, исполнительная, судебная власть – она исчерпывает систему власти, значит, прокуратура должна быть своего рода элементом системы сдержек и противовесов. Она должна в какой-то степени указывать и законодательной власти, что она действовать должна по закону, и обеспечивать исполнение принимаемых ею законов, что очень важно. Она должна осуществлять надзор за деятельностью исполнительной власти и на местах, и федеральные чиновники. Ну и, естественно, что она должна работать на судебную власть. Но в каком смысле? Надзор за следствием, представление интересов государства, поддержание обвинения в суде, участие в надзоре за исполнением решений судебной власти и влиять на то, чтобы добиваться принятия законных решений судебной властью. Потому что у нас сейчас получилось, что суды... Почему проблема коррупции? Да потому что суды не подконтрольны никому. Получилось так, что они осуществляют только внутриведомственный контроль со стороны самих судей. Но мы всегда говорили и говорим, что система, лишенная внешнего контроля, она имеет тенденцию к загниванию. Поэтому нужен достаточно четкие противовесы судебной власти в лице мощной прокуратуры и в лице мощной адвокатуры, чтобы судебная власть, в общем-то, тоже понимала, что деятельность ее осуществляется не в безвоздушном пространстве. Вот как бы мой подход к этой ситуации. Но хочу подчеркнуть, что даже не это влияет. Очень много факторов, влияющих на реальную, фактическую деятельность прокуратуры. Это, прежде всего, правовая культура президента, высших чиновников государства. Это прежде всего финансовая самостоятельность. Помните, почему, так сказать, Бородин мог Пал Палыч, при всем уважении или неуважении к нему, оказывать влияние на деятельность многих прокуроров? Да потому что он квартиры предоставлял, значит, нашим генеральным прокурорам и так далее. Пал Палыч, как управляющий делами президента, контролировал вопросы материально-финансового обеспечения и судебной власти, и Конституционного суда, когда надо им принимать решения в пользу президента были. Они судьям Конституционного суда дачи выделили в Усово. Это вопросы очень важные, так сказать. Это
то
все...
есть главный завхоз.
Да, получилось так, что не случайно Ельцин создал такую систему, что все вопросы материально-финансового обеспечения всех высших чиновников, независимо от того, какая судебная власть, парламент ли, или же, значит, правительство России, все это было сконцентрировано в одних руках. Очень четко контролируется Центр избирком, когда принимал решение не в мою пользу. Ведь неужели они не понимали, что явную глупость творят, так сказать, действует противозаконно? Но ведь там надо было нескольким чиновникам, они были бесквартирные. И решение вопроса зависело от администрации президента. И поплыли наши, так сказать, уважаемые эти. То есть нужен комплекс факторов, чтобы прокуратура... И в этом все общество должно быть заинтересовано. И журналисты должны поддерживать прокуратуру там, где она действует правильно. А у нас зачастую...
И появятся другие судьи бесквартирные, и появятся бесквартирные журналисты.
Это до сих пор, как говорят по Марксу, бытие определяет сознание.
Это что, бесконечно?
Это не бесконечно. Все же я считаю, что постепенно общество вызревает. У нас худо ли бедно, но все равно какое-то движение вперед есть. Оно не так быстро, оно не так, скажем, проявляется пока, но я все же вижу по некоторым позициям, все же правовая культура населения. Меня очень радует, что граждане стали бороться за свои права. Вот не случайно обращение в Страсбургский суд. Значит, если раньше надеялись на патерналистская психология, что есть партком, куда можно обратиться, есть государственное учреждение, та же прокуратура, ты можешь обратиться. Но лучше-то тебя никто за твои права не постоит.
А в Сирии, вот интересно, президент и без всякой квартиры может судью или прокурора наставить на правильное
прокурор,
решение?
Я не судья насчет Сирии. Я не знаю, что там творится.
Может сказать, надо так-то, так-то, без всякой квартиры.
Ну, естественно, как везде.
Восток — дело тонкое.
Вы понимаете страшные вещи. Говорите о страшных вещах. Это слушает молодежь. Идут люди работать в органы госуправления, и у них мысль-то, в принципе, да, это красиво, это Россия вперед, но мысль-то все-таки оказаться поближе к власти, потому что если ты поближе к власти, это кормушка. Так,
да,
же,
к сожалению,
так же или нет?
Да, к сожалению, я тоже вот посмотрел, что вот это молодежное движение, этих слеты на Селигерии, на это, кое-где проскальзывается как бы истинное. Ну, во-первых, за организованность понятно, все это сверху делается, но самое это обидное, что люди идут, молодежь идет туда, чтобы ей помогли избраться, значит, в Думу, региональный какой-нибудь законодательный орган, получить должность и так далее. То есть вот такой, ну, расчет, практицизм человеку, ну, может быть, времена меняются, но мы-то в свое время ехали в стройотряды, значит, мы были романтиками и немножко по-другому смотрели на ситуацию. Хотя, надо сказать, что и в Компартию, в КПСС многие шли для того, чтобы продвигаться по службе, так сказать. То есть, ну что, должны ли эти времена повторяться, что ли?
Юрий Ильич, я не согласна полностью. Большинство все-таки шло и в комсомол, и в партию, оно шло по каким-то убеждениям, а карьерно они потом уже были. А сейчас вот то, что происходит...
Ну, были карьеристы,
вот этими,
правильно,
были,
но большинство,
да, но их...
да, люди идейные, я тоже пришел как идейный человек.
Ну да, я в свое время вступала, да, только по этим причинам. Я о другом хочу сказать, что вот эти вот молодежные движения, они же изначально обмануты, понимаете? Ведь не могут все быть в Государственной Думе, там, в региональных каких-то законодательных органах власти, или там в органах власти, а им очень четко внушают вот это. То есть, если ты вступил в молодую гвардию, там, в наши и прочее, то ты наверняка будешь где-то при власти.
Но я согласен с вами, но начинать-то нужно с другого. Начинать нужно с того, чтобы правящая партия имела свою идеологию. А какая идеология у «Единой России»? Я, например, ни одного не знаю их, так сказать, теоретического.
Любить президента.
Постулата, ну, это, извините, не идеология, так сказать. Поэтому к чему это приведет? Что формирование истинной многопартийности, которая благо для страны, и оппозиция должна быть, и правящая партия должна быть, но это формирование опять-таки откладывается. У нас нет партийной настоящей культуры политической, которая помогла бы нормальные политические механизмы сформировать. Вот ведь в чем дело. Мы уже сколько, с 91-92 года, мы уже имели наш дом Россия, мы партию там Шахра имели, партию регионов там и так далее. А сейчас, извините, Единая Россия ничем. Она шаг-то вперед не сделала. В этом смысле, понимаете?
Как она, не сделала? Денег стали больше носить.
Ну, это не шаг. Я имею в виду немножко другое,
выборы стали другие. Ну, Юрий Ильич, ну что вы? Вы верите, что 2000 человек вступило в эту Единую Россию? Или 2 миллиона человек вступило?
Уже, наверное, больше.
Не, ну что, они по убеждениям?
Да нет, конечно, не верю. Я об этом и говорю. Что
да, а я проверила. Расчет... Спросила 25 человек. 25 вообще
половина. Самое неприятное еще и в другом, что ведь принуждают на некоторое грубейшее нарушение закона. Но я знаю ряд примеров в школах, в образовательных учреждениях людей просто принуждают вступать. Если ты не вступишь, то тебя не будет на работе. Вот что отвратительно.
Вот вам правовая культура.
Вы в органах прокуратуры проработали, ну, если чистыми.
Если считать тот период, когда был директором НИИГИН прокуратуры, ну, порядка 10 лет получается.
Взяли бы вот назад тот период куда-нибудь в другое место?
Нет, вы знаете, я по-прежнему убежден, что прокуратура, она и по стилю, по моему видению профессиональной юридической деятельности, она мне подходила достаточно серьезно. Это все же орган, который, во-первых, широта юридической подготовки нужна. Я ведь по специальности, как вы правильно сказали, специалист в области конституционного права, но мне пришлось там, будучи генпрокурором, заниматься и вопросами трудового, гражданского права, поскольку арбитражные споры. Мне пришлось азы криминалистики поднимать, потому что я слушал доклады по расследованию конкретных уголовных дел, криминология, собственно, прокурорский надзор. То есть пришлось, так сказать, заниматься очень многими отраслями. А у юристов ведь тоже, как у медиков, там специализация идет. Поэтому работа прокурора в этом смысле, она очень серьезная школа. И я считаю, что правильно.
Ошибку не сделали.
Не сделал, да.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях Юрий Скуратов, генеральный прокурор России в 1995-1999 годах. Вопросы ему задают независимые журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина, ведет программу Карен Агамиров. Из вашего интервью в газете «Правда» уже 8 лет прошло. Юрий Скуратов говорит, Путина окружают люди, погрязшие в коррупции. Второй год в России новый президент. Ну, еще в тот период, да? Близкое окружение которого вошли в основном профессионалы, прошедшие подготовку в спецслужбах. Это обстоятельство должно вселять уверенность народа России в правильности курса реформ, проводимых Путиным. Поскольку даже демократ-правозащитник Сахаров признавал некоррумпированность спецслужб нашей страны. Юрий Ильич, сейчас в России штурвал капитан другой, и вроде совсем не глупый человек, это еще раз напоминаю, 2001 год. Но почему-то борьба с коррупцией ни на шаг не продвинулась вперед. В чем причина? Ответ. Неправильно говорить, что только из-за позиции президента, его желания, либо нежелания организовать борьбу с коррупцией, это дело не продвигается. Есть много объективных причин. Коррупция проникла прежде всего в правоохранительные органы, поэтому сам инструментарий, с помощью которого осуществляется борьба с коррупцией, так сказать, находится в ненадлежащем виде. Президент должен иметь какое-то время для этого, чтобы эту ситуацию сдвинуть. Это 2001 год, сегодня 2008 год. Угу. В 2016 году мы также соберемся, дай бог, будем здоровы и будем говорить то же самое.
Ну, во-первых, я не отказываюсь от своих слов, это и моя позиция. Ведь эту проблему в России решали очень многие, да, начиная с радикального решения, когда Петр Меньшикова сослал, вы знаете, своего лучшего друга Березова для того, чтобы наказать его за...
Не Петр сослал, а после Петра,
коррупционные, Петра. Значит, все эти дела. А были и другие радикальные способы, начиная от Малюты Скуратова, моего дальнего родственника, который, значит, мечом и огнем, значит, коррупционеров и бояр травил. Но дело-то все в том, что это действительно общенациональная задача. Президент очень важную роль в этом играет. Роль ключевая в плане субъективного фактора. Но надо помогать всем, Если не будет поддержки со стороны правоохранительных органов, что один президент сделает? Ничего не сделает. Ведь и важна и поддержка народа, населения. Для некоторых кажется это, ну, таким несколько банальным фактором. На самом деле, яркий пример – Италия, да? Помните, когда коррупция захлестнула страну, миллионы граждан Италии вышли на улицу и заставили правительство решительные меры на этом пути предпринять. Тогда и появились известные персонажи, итальянские прокуроры и судьи, и в этой бригаде, так сказать, в свое время и Каро дель Понте была, она тоже, значит, работала с этими...
Вы имеете в виду, взятки гаишникам даем,
да,
налоговой инспекции даем,
в том числе
там договариваемся,
правильно,
вузы даем.
Правильно, мы сами во многом
носители эту базу
криминальной идеологии. Да, мне могут возразить, ну а как же, если жить нельзя иначе? Ну тогда получится, что мы из этого порочного круга никогда не вырвемся. Проблема еще в чем? Дело в том, что коррупция и мафия, так сказать, связанная с ней, организованная преступность выполняет массу социальных функций, в особенности в Италии. Почему ее победить не могут? Потому что мафия позаботится о устройстве на работу, мафия позаботится о пропитании семьи. Если член этой семьи оказался в тюрьме или, так сказать, погиб там в перестрелке и так далее. И там, где государство и в целом гражданское общество эти социальные функции не выполняет, там ростки организованной преступности и коррупции, они пышным цветом расцветают. Поэтому задача-то не только как бы борьба с коррупцией, это правоохранительная система. Задача это всего гражданского общества. Понимаете? Задача и социальной профилактики. У нас разрушена система профилактики преступлений. Вот сейчас органы милиции, знаете, да, практику эту... административных штрафов, в том числе, значит, арестов административных, возрождают. Да, она, так сказать, нужна, но нужно начинать-то раньше. Ну да, профилактическая мера, допустим, муж жену бьет, на 15 суток арестовали, хоть не дали возможность убить ее, так сказать. Очень часто, да, вы напрасно смеетесь, потому что масса преступлений в России убийств на бытовой чисто почве возникает. И не приехавший по вызову, значит, потерпевший наряд милиции, он зачастую приводит к этим. Но этого мало. Понимаете, раньше освобождался человек из мест лишения свободы, его уже ждали, на него административный надзор, ему в общежитии место, на какое-то предприятие трудоустраивали, и он был, он понимал, что...
Но вы забываете...
А сейчас ему
забываете говорить, что его до этого высылали на 101-й километр, лишали квартиры.
Это тоже было.
Жена имела право преимущественного развода.
Правильно, это тоже было.
Скажите, пожалуйста, вас пытались коррумпировать?
Ну да, конечно.
Хорошие взятки,
да? Да, пытались. Ну, прилично это, кстати. Но
чемодан был?
Слава богу, нет, чемодан я в лицо не видел, естественно, до этого дела не доходило. Я очень четко понимал с самого начала, на каком месте я нахожусь. И вы знаете, даже вот какое-то интуитивное предчувствие было, когда я писал разные резолюции, поручения давал. У меня было ощущение, что все это в любой момент может быть проверено, то, что я даю. И ведь когда они пытались меня, что называется, любой ценой осудить и привлечь к ответственности, ведь была создана специальная бригада, которая проверила все мои поручения. Это десятки тысяч резолюций, так сказать, подготовленных и помощниками, которые я лично писал, и, слава богу, ничего. И когда я эту борьбу затеял, я понимал, когда я пошел на нее, что у меня за спиной должно быть все чисто, иначе я буду бледно выглядеть, так сказать. Поэтому я не брал взяток и не давал другим это делать.
Хайсам?
Вот вы говорите о коррупции, давлении на суде, существует по телефону, по всякому это. Но, однако, это действительно как отражается на общественном мнении сильно. Ну, общественное мнение, как всегда, далеко пока сформирует свою, добиться как свою. А как именно с первых, сами эти чиновники, которые давят на это, они не знают, что через 5-10 лет они уходят, что их судьба или их судьба детей будет наказана. Я помню, дочь Брежнева как начала таскать воду, отключили воду, на него начало ведром таскать. Они не думают о том, что это добьется. И тем более сегодня, как для России, очень важно...
Хайсам, до этого дело не дойдет. Скуратов, президент фонда правовые технологии 21 века. Ну, два слова скажите об этом фонде.
Афанди. Ну, я прежде всего должен согласиться с тем, что мы иногда, многие чиновники близорукие. Вот сейчас, будучи приверженцами телефонного права, они не понимают, что они сами могут оказаться в роли людей, которые перед судом предстанут, и будет их судить не объективный судья, да, который готов разбираться, а что скажет исполнительная власть, что чиновники скажут, то он и сделает. То есть, как говорится, наступать на грабли – это наша история тоже очень часто. Но что касается фонда, ему уже будет скоро 7 лет. Я его создал для того, чтобы оказать содействие тем реформам правовым, которые в стране проводятся. Значит, в основном это бывшие работники прокуратуры, известные ученые у нас, в попечительском совете. Значит, чем мы занимаемся?
Прежде всего... Действующие тоже есть, да?
Да, да. Значит, чем мы занимаемся? Прежде всего, мы консультируем граждан по правовым вопросам, причем тем, у кого нет возможности в силу сложного материального положения получить эту помощь у адвокатов. У нас есть график приема, куда можем, люди могут записываться. Я этот график ежемесячно утверждаю. Люди
бесплатно
приходят. Да, бесплатно, совершенно верно. Дальше мы ведем большую просветительскую работу. У нас есть несколько рубрик в газетах и журналах, где мы, в общем-то, тоже отвечаем на вопросы по правовой, так сказать, проблематике. В ряде случаев мы оказываем помощь некоторым юридическим лицам, в частности, в Московской области мы представляли несколько бывших колхозов, которые, в общем-то, спорили по земельным вопросам, ряд предприятий, которые, ну, по сути, доведены до стадии банкротства, еще эта стадия не настала, которые не могут платить. Значит, мы оказываем и юридические услуги не только в плане консультации. Дальше издаем литературу по правовым вопросам, которые тоже участвуем в подготовке законопроекта. В частности, у нас есть контакт с аппаратом Государственной Думы, с некоторыми комитетами Совета Федерации, с Московской городской думой. Я по поручению правительства Москвы ряд законопроектов города Москвы рецензирую, так сказать. То есть это достаточно активное. Ну, для меня это своего рода отдушина, чтобы чувствовать какую-то, значит, пользу, потому что в рамках заведования кафедры это один срез общения. Фонд дает возможность общаться с самыми разнообразными кругами. Что интересно, если я раньше ситуацию правовую видел сверху, то сейчас я ее вижу и сбоку, и снизу. И я думаю, елки, как же я был иногда наивен, так сказать, в своих решениях, когда был генеральным прокурором, мне немножко по-другому видела ситуация. Сейчас где-то в чем-то даже момент истины. Я вижу, как работает наша правоохранительная система уже снизу, когда сотни граждан, десятки граждан приходят, когда я смотрю на отдельные решения, на письма, отписки, которые и прокуратура дает, так сказать, и на отдельные процессы, которые, значит, сейчас проводятся. Поэтому, конечно, ну, я считаю, что в принципе, жизнь, как говорится, продолжается, поэтому я не чувствую нисколько себя в этом смысле ущемленным, что не занимаю каких-то государственных должностей. Я считаю, что в России сформировалась какая-то ниша гражданского общества, где можно спокойно и с пользой для дела жить, не занимая этих должностей.
Большая угроза для России сегодняшней, для новой, это Запад или коррупция?
Конечно, коррупция. Что касается, ну, по Западу оставим это дело, так сказать, политологам. Конечно, коррупция, потому что Советский Союз во многом распался благодаря внутренним распрям, так сказать, внутренним проблемам, а отнюдь не там, значит, в результате действия каких-то, значит, внешних сил. Они тоже действовали, но не это стало проблемой. Поэтому коррупция. Я вообще, вот интересный момент, газета «Аргументы и факты» опубликовала в одном из так номеров, где-то месяца два, опубликовала заметку по поводу того, каковы же были причины краха Византийской империи, да, и, значит, волей-неволей сравниваешь с тем, каковы же признаки, так сказать, проблемы у нас, в нашем российском государстве. И я был очень огорчен, что многие признаки совпадают. То, что тогда происходило, то, в общем, либо есть, либо развивается у нас. Это, конечно, не есть здорово, это должно наших руководителей заставить подумать над тем, туда ли мы идем.
Учиться истории.
Это точно.
По традиции, кратко, итоги беседы. с Юрием Ильичем Скуратовым.
Очень приятно было встретиться у нас с Юрием Ильичем. Тем более вот в эфире уважаемой мной весьма радиостанции. Но подводя итоги беседы, мне хочется все-таки надеяться на то, что коррупция будет побеждена или хотя бы сокращена до каких-то минимальных размеров.
Не знаю, вы говорите о вере, должен человек верить. Ну, это бюрократическая система, я думаю, у Бога убьет она, не только верит.
Борец с мафией Юрий Скуратов достиг высшего пика в прокурорской карьере в Новой России и вовремя с нее сошел. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был генеральный прокурор России в 1995-1999 годах Юрий Ильич Скуратов. Вопросы ему задавали независимые журналисты Хайсан Бадархан и Людмила Аверина. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».